Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
«21 января 2025 года, 12 часов дня в Москве. Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Votum separatum. В переводе с латинского эта фраза звучит как «голос меньшинства» или «отдельно звучащий голос». И мы продолжаем серию передач, которая посвящена прочтению книги притчи. Книги, в которой... Оппонентом мудрости является глупость, оппонентом смирения является гордость и так далее, и так далее. И вот сегодня мы, читая 14 главу, начнем разговор о духовности. Вообще, я бы так назвал вот эти две передачи, о которых мы будем говорить о духовности, «Человек духа» или духовный человек. Вы знаете, сколько спекуляций, всяких искажений, каких-то фрагментарных, частичных и очень поверхностных высказываний я слышал по поводу духовности. Духовный человек, например, таковым считается человек, который любит музыку или много читает, или человек, который, некоторые идут дальше, человек, который религиозен в смысле обрядовом, да, знает все церковные праздники и так далее, и так далее, и так далее. И я в этой связи вспомнил совершенно гениальную фразу из пьесы Островского «Снегурочка», в которой царь Берендей, разговаривая со своим подчиненным, потрясающие слова произносит. Поверхностность – порок в почетных лицах, поставленных высоко над народом. И вот эта поверхностность, она, на мой взгляд, злейший враг всякого пути познания. Познание Бога, самого себя, жизни, какого-то предмета. И вот мы с вами, в общем-то, я и говорил это, и повторяю все время, говорим о чем? О качестве внутренней жизни. Она нас интересует больше всего. Потому что как человек думает о себе, таков он и есть. Как он сам в себе думает. И в этом смысле самое начало 14 главы вдохновляет нас на какое-то особенное понимание вообще нашей жизни, которое нельзя свести ни к какому-то простому, в кавычках, существованию, ни к какому-то абстрактному деланию чего-то. Ведь мы же с вами живые люди. Мы думаем, чувствуем, ощущаем. Вот это жизнечувствие, как говорил Семен Франк, оно присуще каждому человеку, и, наверное, оно в каком-то смысле у каждого свое. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит. Разрушит его своими руками. И в этом смысле идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем. И вот фраза, на которой я сегодня, пожалуй, сосредоточусь, в устах глупого бич гордости. Уста же мудрых охраняют их. Когда мы читаем Библию об устах, это не только орган речи, это, конечно же, и орган вкуса, то есть особенного восприятия, ощущения. И давайте вспомним пророка Иеремию, который декларирует горькую, неприятную, но все же правду. Правду о том, что наше сердце лукаво и крайне испорчено. А Исаия, как только столкнулся с этим непостижимым опытом святости Бога, декларирует: «Бедный я человек, я человек с нечистыми устами, живущий среди людей с нечистыми устами». Это все говорит о том, что, наверное, речь идет о том, что должно быть какое-то особенное, я так скажу, устройство внутренней жизни. И под устройством я не имею в виду просто какую-то механическую схему, да? Мудрый устраивает, организовывает определенным образом, устрояет свою жизнь. А глупый сам свою жизнь разрушает. В общем, к этому все сводится. И вот под заголовком этой передачи я вот такую мысль выбрал. Бич гордости или ориентир смысла? На что мы вообще в жизни ориентируемся? И что значит духовный человек? Человек духа. Смотрите, апостол Павел в первом послании к Коринфянам во второй главе, в самом конце, в 15 стихе этой главы, утверждает совершенно потрясающую вещь. Духовный человек судит обо всем, а его никто судить не может. Совершенно удивительная фраза. Но подумайте, вот еще о чем. А ведь обращается апостол Павел к людям, которых сегодня, наверное, назвали бы носителями такого экзальтированного религиозного чувства. Искренне верующие в Христа люди, они никак не могли избавиться от главного, пожалуй, недостатка или слабости языческого сознания – чувственности. А зависимость от чувственности всегда, всегда является таким каналом или проводником, как хотите, называйте того, что принято называть гордостью. Гордостью. Вот я простой очень пример приведу. Есть знание, есть чувство. Мы все знаем из опыта, из советов старших, неважно как, что лекарство определенное, допустим, может помочь нам, во всяком случае, облегчить боль, если не вылечить до конца. И мы все имеем опыт чувства того, что лекарство – это очень горькое. Так вот, духовный человек, зная пользу, преодолевает вот это чувство. То же самое относится, если уж говорить о внутренней жизни, о том, как мы воспринимаем правду, когда нам ее говорят. Ведь не случайно же говорят умные люди, что горькая правда куда лучше и полезнее, чем сладкая ложь. И вовсе не потому, что горькая правда приятна. И вот в разговорах о человеке духа, в разговорах об устроении внутренней жизни, жизни определенного качества, мы не можем уйти от этой потребности в ориентировании определенном. Уж простите меня, такой совсем приземленный термин. Глупость разрушает, мудрость созидает и устраивает. И здесь, когда мы говорим о прямом пути, в самом начале 14 главы книги притчей, конечно, речь идет не о прямоте, как, знаете, такой есть признак, не всякая прямота-то хороша. Речь идет об этической стороне этого понятия прямота. Ровность, правильность. Я бы употребил слово «порядочность». Ходящий прямо, а не вокруг да около. Сегодня все, что угодно можно делать, только кроме одного, пожалуй, в области особенно массовой культуры. Нельзя называть вещи своими именами. Даже из религиозного сознания постепенно вымываются такие понятия, как грех, ад, вечная погибель или вечная жизнь. Все как-то больше хотят в христианстве использовать для того, чтобы устроить эту земную жизнь. Все меньше вспоминаем мы слова апостола Павла о том, что надеющийся на Христа только в этой жизни несчастнее всех человеков. А все от того, что чувства стали на первое место. Смысл как-то он отодвигается в сторону периферии. И вот здесь, наверное, первое, о чем мы должны думать, когда говорим о человеке духа или о духовном человеке. Этот человек, во-первых, сознательный, а сознание – это нечто, что может быть и подняться выше чувства. Духовная жизнь – это жизнь в высшей степени сознательная. А что значит сознательный? Значит, человек совершает сознательный выбор и берет на себя ответственность за этот выбор. И вот тут, на этом прямом пути, раскрывается загадка, тайна того самого внутреннего человека, о котором Достоевский говорил, да, человек в человеке. И вспомнил я удивительную фразу писателя О. Генри. Дело не в дорогах, которые мы выбираем, а в том, что заставляет нас выбирать эти дороги. Что руководит нами? Чувства или знания? И здесь вот эта вот поверхностность, с которой я сталкиваюсь постоянно, особенно в местах лишения свободы, она наносит немало вреда. Сколько я видел преступников, которые на момент совершения преступления совершенно не способны были избавиться от того чувства, которое ими руководило, при этом имея знания о последствиях своего поступка и поведения. И здесь вот еще одной фразой я постараюсь уравновесить первую, начало книги притчей. Сразу возникает необходимость труда. И вот почему фраза о том, что там, где нет волов, там они, там ясли пусты, а от волов много прибыли, в 4 стихе 14 главы книги притчей. Она сразу за ней следует другая, о верном свидетеле, который не лжет, и о ложном, который наговорит много лжи. Распутный ищет мудрости и ее не находит, а для разумного знания легко. О чем это? И что такое здесь в данном случае распутство? Наверное, это когда человек изменяет смыслу. В хорошем смысле слова, смыслу. А он есть. Даже если мы не всегда его постигаем, или, как говорит Виктор Франкл, между нами и смысл всегда есть напряжение, определенная дистанция, и смысл мы создать не можем, но мы к нему стремимся. И вот когда человек в силу гордости поддается во власть чувства, в этом, мне кажется, секрет любого падения. Что почувствовал Люцифер, когда узнал, что Бог собирается создать человека, да еще в какой-то степени ему было открыто, как говорит Иезекииль в 28 главе, то, что будет дальше? Что он почувствовал, это высшее ангельское существо, осеняющее херувимов, ходящее среди огнистых камней, когда узнал, что ничтожное создание, прах и пепел, будет поставлено выше ангелов. Гордость. Торговля между знанием и чувством. Нам это знакомо с детства, когда ребенок, которому запрещено есть варенье, и предупрежден он о наказании, рано или поздно вступает в такой возраст сознательный, когда он думает, ладно, я поем варенье, да, потом будет немножко больно, меня накажут. Ну ничего, я потерплю. Вот он вам, компромисс между чувством и знанием, который достигается сознанием, подчиненным греху. А что такое грех? Это ведь отказ от собственной глубины. Это жизнь на поверхности. Ради сиюминутного приятно человек обрекает свой дом, свою жизнь, свои отношения, свою судьбу на разрушение. И вот это распутство душевной жизни, я вспоминаю Пушкина, и удивительная совершенно его повесть «Капитанская дочка», бессмысленный и беспощадный бунт. Душевная жизнь при всей хрупкости может быть невероятно упрямой и непостижимо разрушительной, чего только люди не творят, подчиняясь определенным чувствам. Поскольку они не могут быть чистыми до конца, помните, мы сказали вначале, уста-то у нас нечистые, соответственно, подчиняясь им, мы обрекаем себя в каком-то смысле во власть хаоса. Вот почему и пророки, и апостолы, во всех посланиях вы читаете, такое внимание уделяется молитве, чтению Писания, здоровому общению, познанию. Потому что мы все время должны противостоять этой неуправляемой чувственности, душевности. Потому что тот же апостол Павел, чьи слова мы приводили, говорит о том, что душевный человек не принимает того, что от Бога. А духовный судит обо всем, и о нем никто судить не может. Это не значит, что этот человек идеальный или совершенный, и что он находится вне зоны критики, его поступки, но этот человек прежде всего ответственный перед Богом и перед самим собой. Ответственный в том числе и за свои мысли, и за свои чувства. И вот очень часто я заметил, люди гордые, а мы все до какой-то степени горды. Это надо, наверное, учиться признавать. А гордость и смирение – это такие качества, противоположные друг другу, которые невозможно заметить в самом себе, потому что как только ты видишь, что ты гордый, ты уже смирился. Как только говоришь, ох, какой я смиренный, ты уже гордишься. И в этом плане, конечно же, гордые люди, у них постоянно то, чего они хотят от жизни, вступает в противоречие с тем, что они знают. Ведь знает же преступник, что он сядет в тюрьму рано или поздно. Я вот с подростками сталкиваюсь. Совершенно потрясающе. У меня вот недавно один ребенок в августе освободился, в сентябре опять попал в места лишения свободы. И ведь знает. И опять тот же почти состав преступления. Мелкая кража, по сути. Что уж говорить о людях, которые совершают порой ужасные вещи. Знают ведь. Но в момент вот совершения этого преступления, да, человеком руководит не знание, а что-то другое. И вот мы говорили уже с вами, да, для глупых всегда палка. Они воспитываются в кавычках, скорее дрессируются последствиями. И в силу вступает такое мышление, что нельзя красть, потому что за это в тюрьму попадают, и нельзя бить, потому что посадят. Но бить человека нельзя, потому что ему больно, а не потому, что за это в тюрьму сажают. И вот здесь такая логика падшего ума включается, в которой бич – это собственная гордость. Человек готов разрушить свою собственную жизнь, жизнь окружающих, только бы добиться своего, того, что я чувствую сейчас, того, что я хочу от жизни. И все это от того, что сознание человека, если оно не укоренено в духе, а именно дух человека, мы будем с вами об этом говорить, светильник Господа, оно, это сознание, зависит от душевности. Сколько людей зависит от своего настроения в своих решениях, от своего чувства, будь то чувство приятного или чувство раздражающего. И вы знаете, если вернуться теперь к тому, что я говорил о яслях, где нет валов, да, вот в 4 стихе 14 главы книги Притчи говорит, что они пусты. В еврейском языке используется слово «чистый». Там, где нет валы, там, в общем, ясли чистые. Понятно, нет ни навоза, ни мусора, ничего. Но нет и валов, значит, нет и прибыли. Там, где нет нравственного труда, где нет ответственности, все кажется как будто чистым. Но давайте вспомним теперь слова Иисуса Христа о нечистых духах, которые возвращаются в очищенный дом и бывает хуже прежнего. Проблема не в чистоте как таковой, а в пустоте. Духовной пустоте, нравственной, которая обязательно чем-то заполняется. Вот говорят, да, свято место пусто не бывает. Вот почему вся история человечества – это попытка вот эту пустоту безбожия заменить чем-то другим. И, а поскольку это бездонная пустота, ничем это не заменишь. И смотрите, как интересно получается. Даже с точки зрения там, философии, науки, культуры. Вот как только в Советском Союзе официально на уровне государственном декларировали, что Бога нет, что религия – это ложь и бред, сразу на место Бога встали другие вещи. И вот уже материя. Ах, материя, оказывается, ее тут же наделяют какими-то божественными атрибутами. Она всегда была, всегда будет. Она везде, смотрите, она вездесущая. И тут же возникает вместо 10 заповедей кодекс строителей коммунизма, тут же возникают свои святые, в кавычках, и мавзолеи, и памятники бесконечные. И вот вам глухие, слепые, неподвижные идолы, которые никак не могут спасти сознание от разрушительного действия зла. И вот здесь удивительная вещь. Люди, которые отказываются от познания, люди, которые руководятся чувствами, эти люди встают рано или поздно на путь саморазрушения. И вот еще одна вещь удивительная. Знаете, ведь интересно, здесь как вот и в этой главе, как и во многих других главах Библии, в том числе и книги притчей, такое создается ощущение матрешки. Вы вроде бы открыли, там внутри другая, а ее открыли, еще одна внутри. И вот мы эти матрешки открываем, да, мы говорим о устройстве внутренней жизни, потом мы говорим о необходимости нравственного труда. А дальше смотрите, какая потрясающая фраза. «Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой». Ну и дальше из этого исходящая фраза «Дом беззаконного разорится, а жилище праведных процветет». И да, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь смерти. Ну, кажется, ведь проще украсть, чем заработать. Да надо долго трудиться, копить там, я не знаю, если вы что-то хотите купить. А дальше еще одна потрясающая фраза. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. И, ну, а последнее, конечно, вот то, что я именно в этом отрывке хочу сказать, это 14 стих. «Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, а добрый от своих». В конце концов, вот начиная с радости, которую свое сердце знает, и в которую никто не вмешается, и горе своей души человек знает, и кончая тем, что человек насыщается от того выбора, который он совершает. Мы знаем, и здесь слово «знание», оно очевидное, мы знаем, как бы, какими бы масками мы ни закрывались, мы знаем свои слабости, недостатки, мы знаем свое горе, мы знаем свои маленькие победы, а, наверное, эти маленькие победы потом в итоге окажутся большими, потому что победа над самим собой – это великая победа. Мы знаем. И вот человек, который устраивает свою внутреннюю жизнь, жизнь, в которой есть знания, есть и хорошие впечатления добрые, и умные радости – и простите меня за такое выражение, доброе горе. Как-то вот кто-то мне рассказывал случай, как во время аварии очень богатый человек, у него оторвал руку, и он все кричал, бегал, где мои часы? У него на руке были очень дорогие часы. Наверное, вот это путь человека, который не устраивает свою внутреннюю жизнь, а предполагает скорее комфортное существование в жизни внешней. И здесь вот стоит что сказать. Возвращаясь к фразе о валах и яслях. Там, где есть валы, там ясли всегда будут грязные. Беззатратного и безотходного производства не бывает. Если мы хотим молока, мяса, да, всего того, что дает нам корова, да, мы должны как-то заботиться об этих коровах, убирать их ясли, мыть их и так далее. То же самое относится и к птице, и к любым животным. Это вообще относится к всему. Надо тратить, и надо иметь дело с отходами. Не бывает жизни, где мы, принимая решение, никогда ни в чем не были бы виноваты. Вот почему мы все время нуждаемся в обновлении и покаянии. Но там, где человек уходит от ответственности, он говорит, лучше не знать, лучше не брать на себя ответственность. Ну, возьмите эту простую логику «моя хата с краю», «своя рубашка ближе к телу» и так далее. Ведь это тоже философия. Так вот, но там нет и прибыли. Там нет и этого качества внутренней жизни, которое люди, беря на себя ответственность нравственного труда, беря на себя ответственность духовного поиска, получают эту прибыль. И вот тут фраза о том, что верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи, очень к месту. Знаете, сколько я встречал людей, которые говорят, да ерунда, в тюрьме тоже можно жить. Я уж, извините, от своего опыта отталкиваюсь. Они лгут. Конечно, можно жить. Тут такая частичная правда. Везде можно жить. Вопрос в том, как? Зачем? Почему? Верный свидетель – это человек, который видит, говорит то, что знает, то, что видел. Лживый все чаще и чаще обращается к тому, что говорят и знают другие, и к тому, что он воображает себе в уме. Очень известный английский мыслитель Карлейль, автор очень хорошей книги «История французской революции», на вопрос, что делать нам с вами, когда кругом столько лжи, сейчас кто только не говорит об этих фейках в новостях и так далее, да, что делать? И король отвечает, не лгать самому, не лгать самому себе. Массовая культура сегодня, на мой взгляд, во многом, это культура обмана. Какие-то гламурные красавицы и крутые такие мужчины доказывают всем, что вот она жизнь, дорогая машина, хороший особняк, красивая женщина, не обязательно жена, да? И вот это вот распутство чувства, это поверхностность, порог в почетных лицах, поставленных высоко над народом, да? Это правда всегда была и сегодня актуальна. Может быть, к нашей стране, значит, меньше относится, чем другой, но тем не менее, тем не менее. Для распутного поиск мудрости тщетен. Он его не найдет, этого смысла, потому что ищет не там. Потому что он идет не тем путем. И вот тут стоит заметить, что для человека разумного знание легко. Легко не потому, что оно не требует труда, а легко потому, что с правильным легко соглашаться. Для того, чтобы соглашаться с неправильным, нужно делать очень гадкое, подлое усилие над собой. Знание, которое предлагает нам мудрость, оно не обременяет совести. И это тоже очень важно помнить. И вот почему для меня слова «иго мое благо», а бремя легко, когда Христос говорит «придите ко мне, все труждающиеся обремененные», они очень много значат сегодня, сейчас. Потому что мы все обременены, во-первых, ответственностью, и мы все отягощены, потому что ответственная жизнь всегда предлагает вину. И приходя к Христу, мы получаем ту необходимую поддержку, которой нам, в этом мире, лежащем во зле, в этом двусмысленном существовании, так нужно получить, и без которой нам никогда не прожить достойно, достойно любви Христа. Ну, давайте отвлечемся немножко на паузу, буквально для того, чтобы мне перевести дыхание. Скоро я вернусь в эфир. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
21 января 2025 года, 12 часов уже почти 32 минуты, Теос Медиум в гостях, Василий Ласточкин, «Квинтэссенция», «Голос меньшинства», серия передач, посвященная чтению книги притчи. 14 главу мы начали с вами сегодня читать и говорим о духовности, о духовном человеке. А как часто одни ассоциируют духовность с каким-то чувством, другие с каким-то знанием. Но все дело в том, что ни абстрактное знание, ни конкретное чувство духовным человека не делают. Самое главное, пожалуй, что можно сказать о духовном человеке, о котором, как я уже говорил раньше, который судит обо всем, а о нем никто не судит. Самое главное можно сказать о нем, что у него верное отношение к Богу, себе, к жизни, к людям. Духовный – духовный не потому, как и что у него получается в этой жизни. Духовный он в силу того, как он соотносится с реальностью высшего порядка, с тем, что Владимир Соловьев назвал надмирным порядком бытия. И вот интересно в этом контексте, 9 стих книги притчи, 14 главы книги притчи говорит, что глупые смеются над грехом, а посреди праведных благоговения. Смотрите, я вот сколько, опять-таки, возвращаясь к своему опыту, сколько людей, для которых грех, его последствия, ну, смешны. И я вспоминаю почему-то Чехова. Вот о нем можно сказать, если вернуться к первой половине нашей передачи. Это сердце знало свое горе, и в его радость никто не вмешивался. Это всегда улыбка, смех, но все-таки со слезами на глазах. Вы знаете, каждый раз, когда я сталкиваюсь с людьми ограниченными, глупыми, а мне в эту субботу пришлось говорить с одним подростком, и меня просто поразило его в 16-летнем, такая уверенность в себе, при полной абсурдности его умозаключений, о которых я, конечно, не буду здесь говорить. Но я вот подумал, и вот здесь вот это проходит какая-то черта, да, как вот в этой песне «Мы с тобой два берега у одной реки», да. Вот, ну, не можем, мы можем слушать друг друга, смотреть, делать какие-то жесты друг друга с двух берегов этой реки, имя которой жизнь, но мы никогда не окажемся на одном берегу. Никогда. Пока кто-то из нас не решит перейти на другой берег. Чужие не поймут нашего горя. Чужие не понимали вот этого плачущего пророка Иеремии, который говорил: утроба моя, как он плачет о судьбах своего народа, впадающего в грех, безответственность, поверхностность. Чужие не разделят с нами нашей радости. Вспомним слова Христа хотя бы об одном кающемся грешнике, о котором ликуют все небеса. В конечном счете, удел всякого беззаконного, разорение его внутренней жизни, а потом, в конце концов, и внешней, вспомним с вами Мопассана, последняя запись, о котором в скорбном листе гласила: «Господин де Мопассан превратился в животное». Разорение, настройство, неустройство. И вот если брать исторические примеры, то тут можно вспомнить дом Давида, который укреплялся, и дом Саула, к который все больше и больше слабел и разрушался. Почему? Да потому что у них было разное отношение к жизни. А Саул был человеком гордым. И как бы ни оплакивал его Давид, конец его, конечно, печален. И да, есть пути. К сожалению, они есть, они существуют в реальности этого земного существования, которые кажутся нам прямыми. Но их конец – смерть. И речь идет, конечно, не о смерти только физической. Давайте вспомним, я вот готовлю книгу, передачи по книге Откровения, да? Обращение Христа к Сардийской церкви. Ты носишь имя, как будто жив, но ты мертв. И вот почему, действительно, если посмотреть на наше существование с точки зрения из глубины, помните, как Давид из глубины взывал к Богу и взывал еще от края земли? Только дойдя до конца себя, погружаясь достаточно глубоко, мы можем оттуда взывать к Богу. Для духовного человека и при смехе болит сердце, и концом радости бывает печаль. И вот в этой печали о земных каких-то болях, переживаниях всегда есть оттенок радости, потому что мы знаем, что этот внешний дом, наша хижина, как говорит апостол Павел, наше тело греха и смерти каждый день разрушается. Да, это больно, печально, но нас ждет новое жилище на небесах, нерукотворный дом. И поэтому в каждой печали есть доля радости, а во всем, что приносит нам радости в этой жизни, есть доля печали, потому что оно кончается. Оно всегда сиюминутно. Такие короткие, как говорил Толкин, проблески окончательной победы, которая не во времени совершается. И вот я вот подумал, как важно вот в этой внутренней жизни, я цитирую иногда, мне один подросток лет 15 назад написал из колонии, по-моему, из Омска, письмо. И такие слова в нем были искренние. Сердце у меня и вправду доброе, но эта доброта настолько далека, что добраться до нее очень и очень трудно. Этот человек, подросток, 15-летний, стал на прямой путь. Путь ответственного личного бытия. И вот, наверное, когда вы читаете книгу притчи вот так, стараясь погружаться в смысл этого слова, пользуясь всем своим мыслительным аппаратом, кругозором, эрудицией, вы начинаете ощущать всю глубину этого простого смысла. Вы начинаете различать настоящую радость, которую отцы церкви понимали как осознание смысла. И понимаете цену временного веселья, которому тоже есть место. И Экклезиаст тоже говорит, ну, можешь так веселись, когда у тебя есть время, потому что большая часть жизни – это печаль, скорбь, болезнь, труд. Быть верным свидетелем. Мне очень нравится в этом отношении, конечно, роман Пастернака «Доктор Живаго». Вот верный свидетель, который смотрит на все в каком-то смысле глазами Иисуса Христа. Мы или проводники смысла, или мы орудие разрушения. Выбирать нам. Сегодня, к сожалению, внешние признаки, такие как успех, благополучие, не говоря уже о хорошем настроении, о позитивном жизнечувствии, удача, здоровье, стали для людей, к сожалению, внутренними критериями. А когда внутренними критериями становятся душевные переживания, тогда человек не принимает того, что от Бога. И вот, наверное, духовный человек все-таки постоянно поверяет свою жизнь тем, во что он верит, защищая себя таким образом, свою внутреннюю жизнь, от того, что он чувствует в данный момент. Потому что не просто так послание к евреям в 11 главе Моисей отказался от греховного наслаждения. В грехе есть удовольствие, никто этого не отрицает. Но смысл-то всегда выше удовольствия. Человек распутный не способен к внутренней преданности. Им руководит кто и что угодно, только не он сам. Люди легко меняют свои убеждения, взгляды. Я вспоминаю, как в 90-е все вдруг коммунисты стали верующими. Но кто-то еще дальше пошел, оставаясь коммунистами, становился верующим. Я когда говорил, ну как же так, ведь ну как бы коммунистический идеал, манифест, это же отрицание Бога, в общем-то, атеизм. Да нет, это раньше было, сейчас уже. И в этом смысле, конечно, духовный человек, он как будто всегда чужой среди своих и свой среди чужих. Потому что мы можем и чувствовать, и сострадать. Мы те, кто опирается на откровение Христа, на Его Слово, не в том, что у нас получается. Получается, к сожалению, мало. А в том, как мы относимся к жизни. И вот в этом смысле, конечно, мы не можем превратить свою жизнь в постоянное наслаждение, как говорил Честертон, но мы выбираем радости, которые достойны нас. И да, чувство вины для любого порядочного человека – вещь неизбежная, потому что берущий на себя ответственность берет на себя и вину в какой-то степени. И вот эти сегодняшние попытки избавиться от чувства вины любым путем, включая и медицинские, я имею в виду всякие лекарства и тому подобное, сегодня огромное количество, целый рынок, мультимиллиардный, как бы сказали, на такие, всяких успокаивающих средств. Средств, которые избавляют якобы от симптомов. Но ведь болезнь-то не лечит. Человек без Христа осужден на то, чтобы остаться со своей виной один на один. Ведь мы все согрешили и лишены славы Божией. Апостол Павел абсолютно прав. И все мы блуждали, как овцы. Пророк Исаия абсолютно прав. И с этой виной мы сами ничего поделать не сможем. Разве что только глушить симптомы этой вины. Уж тут кто чем может. О, бедность, мать бесчисленных обид! Тебе морозом, голодом томимой взывать о помощи мешает стыд. Но так твои страдания нестерпимы, что ты всегда принуждена помимо желания взаймы у ближних брать. Удивительный поэт английский Чосер в своих кентерберийских рассказах открывает такие простые истины. Куда нас толкает эта виноватость, эта наша бедность внутренняя? И я думаю, что мы редко-редко замечаем, как портится смысл слов от их неверного использования. Я это сейчас говорю о том, с чего мы начали, о поверхностности. Как только люди не эксплуатируют слово «любовь». Люблю картошку, люблю женщину, люблю, кругом люблю. И от этого все это изнашивается, этим все злоупотребляется. А ведь любовь в высшем смысле этого слова соединяет человека с Богом. И в каком-то смысле с самим собой. Вот эта любовь Христа, о которой Павел, апостол Павел пишет, что она излилась в сердца наши Духом Святым. И поэтому у нас есть надежда. духовный человек – носитель надежды. Он ожидает чего-то другого, того, чего в этом мире нет. И в заключении, подходя к концу вот этой передачи, вступительной передачи к разговору о духовности, которую мы продолжим в следующей передаче, дочитывая 14 главу книги Притч, хочу сказать несколько слов об ответственности. Дело в том, что когда речь идет о вере Христа, о вере в Бога, это всегда взаимно. В любых отношениях ответственность сторон – понятие взаимное, и Бог берет на себя ответственность. Он возлюбил нас, как говорит пророк Иеремия, любовью вечною. И мы берем на себя ответственность, выбирая Христа, выбирая Его Слово, выбирая вечную жизнь, а не временное удовольствие. И тем, кто верит Ему, Бог доверяет. Не все и не всегда мы можем знать, но доверяет то, что мы можем и должны знать, для того, чтобы выбирать разумно и сознательно путь, по которому мы идем. Серьезным, наверное, препятствием в этом выборе является вот это удивительное слово «кажется». Как часто кривые пути кажутся прямыми. Сколько миражей, призраков, фантазий, мыльных пузырей, которые лопаются при столкновении с действительностью, руководят сегодня человеческим сознанием. Многое кажется нам проще, удобнее, легче, приятнее. Но все-таки, наверное, духовный человек растет, и предпочитает говорить в категориях правильное, истинное, честное. Вспоминаем 4 главу послания к филиппийцам апостола Павла. Вот о чем мы думаем, о том, что добро, о том, что справедливо, честно, искренне и так далее. И вот я вспомнил тут Гоголя, очень кстати, на мой взгляд. Вот этот его смех сквозь слезы тоже, но не как чеховский, а куда более горше. Он подтверждает мысль о том, что и при смехе иногда болит сердце. Трагедия мертвых душ в этих живых телах. Страшная фраза во время похорон прокурора. Только когда прокурор умер, все вдруг вспомнили, что у него, оказывается, была душа. Вспомним того же ревизора, который в конце этой, я не скажу драмы, трагедии ревизора, городничий, в этом полном мраке не видит вокруг себя ничего, только одни свиные рыла. Разоренная злом душа. Какое бы ни было орудие этого разорения, корысть, зависть, гордость, самомнение. Вот эти три врага нашей души. Природный эгоизм, сознательный эгоцентризм и опасная своеволие. Человек все-таки в конце концов насыщается от своих путей. Путей своих насытится дерзосердный. В книге Второзакония утверждается, что не будет среди вас человека, который говорит: «Я буду счастлив вопреки Богу и Его заповедям». И вот, наверное, мы должны опираться на вот это понимание духовности. Тогда, наверное, мы выйдем на дорогу личной ответственности, которой никто нас не будет судить, а мы судим обо всем, исходя из того, что мы знаем и понимаем. Не людей. Но мысли и поступки мы судить можем. И в следующей передаче мы с вами продолжим этот разговор. А пока позвольте мне поблагодарить вас за внимание и попрощаться до следующего вторника. До свидания.